С последними новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Павел Давыдов, сегодня в программе. Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк намерен обратиться в суд в связи с тем, что его не пустили сегодня на заседание правительства. Во Владивостоке сегодня прошла массовая акция протеста автомобилистов против возможного запрета на ввоз и эксплуатацию автомобилей с правым рулем. В Сенате США сегодня начинается рассмотрение кандидатуры Роберта Гейтса на пост министра обороны вместо ушедшего в отставку Дональда Рамсфилда. Подробнее об этом, а также новости экономики, науки, спорта и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. На Украине продолжается конфликт вокруг отставки Бориса Тарасюка с поста главы министра иностранных дел. Несмотря на решение суда и президентский указ о восстановлении его в должности, сегодня Бориса Тарасюка не пустили на заседание правительства, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Украине Владимир Вахненко.
Утром охрана отказалась пропустить Бориса Тарасюка на заседание правительства, мотивировав отсутствием его фамилии в списках. Однако Тарасюк убежден, что его не пустили по личному указанию правой руки украинского премьера, министра кабинета министров Анатолия Толстоухова. По этому поводу руководитель внешнеполитического ведомства готовит очередной судебный иск. Вчера Тарасюк был восстановлен в должности главы МИД Украины. Соответствующее решение принял один из районных судов Киева. Он приостановил действия постановления Верховной Рады от 1 декабря, согласно которому Верховная Рада отправила Тарасюка в отставку. Голосование депутатов от правящей коалиции по этому вопросу признано незаконным. Сам господин Тарасюк пояснил, что согласно Конституции Украины он не мог быть уволен парламентом без согласия главы государства. В понедельник его министерский статус своим указом подтвердил и президент Виктор Ющенко. Реакция Верховной Рады последовала мгновенно. Ее вице-спикер, коммунист Адам Мартынюк, обвинил готовивших указ сотрудников президентской канцелярии в том, что они не знают положения основного закона. Мартынюк заявил, что президент не имел права подписывать документ о продолжении исполнения Тарасюком обязанностей министра иностранных дел. Депутаты от коалиции возмущены и другим решением Ющенко. Отныне все кандидатуры на ключевые должности в МИДе, МВД и Министерстве обороны должны согласовываться непосредственно с ним. Таким образом, команда главы государства пытается сохранить влияние на министерства и силовые структуры, практически вышедшие из-под контроля Ющенко под натиском премьера Виктора Януковича. По мнению украинских политиков, главная схватка за полномочия и министерские посты начнется после возвращения премьер-министра. Виктор Янукович сейчас находится с визитом в США. И там он весьма сухо прокомментировал последний скандал в коридорах украинской власти. Янукович назвал Тарасюка безответственным за то, что он оспаривает в суде решение Верховной Рады о его отставке с должности министра. И сообщил, что собирается после визита обсудить эту ситуацию с президентом и председателем Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Во Владивостоке сегодня прошла массовая акция протеста автомобилистов. Около 500 водителей выступили против возможного принятия Госдумы запрета на ввоз и эксплуатацию автомобилей с правым рулем. Задержаны несколько человек. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода Марины Лободы.
Более 500 автомобилистов Владивостока приняли сегодня участие в акции под лозунгом «Руль правый имеет право». Внушительная колонна машин с горящими фарами и плакатами на лобовом стекле прошла через весь город к зданию краевого управления ГАИ. Председатель общества защиты автомобилистов Приморья Дмитрий Пенясь сказал, что автопробег протеста вызван рассмотрением в Государственной Думе пакета поправок к техническому регламенту. Согласно им, будут серьезно ущемлены права всех автовладельцев России, а на машинах с правым рулем будет поставлен крест. Говорит Дмитрий Пенясь.
У нас на территории России зарегистрировано порядка 25 миллионов автомобилей. Из них 2 миллиона автомобилей с правым рулем. То есть это, грубо, не нужно быть большим математиком, если посчитать одну машину на семью, то есть задевает интересы порядка 10 миллионов жителей. А это, я считаю, очень много. Это афера сопоставима с дефолтом 98 года. Поэтому нас это коснется очень серьезно. Я думаю, что на сегодняшний момент произойдет очень страшно. Просто произойдет отток. То есть сейчас наше правительство на бумаге, по крайней мере, по телевидению говорит об одном, о том, что мы заинтересованы в сохранении Дальнего Востока, а произойдет, наоборот, отток жителей, и очень серьезный отток, потому что не секрет, что автобизнес для Владивостока является градообразующим бизнесом. Представляете, во-первых, это и порты, и туристические компании, и судоходные компании, и техцентры. Альтернативы на сегодняшний день ни японским автомашинам, ни каким-то предприятиям здесь нет. И в ближайших перспективах мы не знаем даже планов правительства, какой-то там, то есть чем занять людей на Дальнем Востоке.
Акцию поддержали ряд общественных организаций края. В колонии автомобилей были видны эмблема антикоррупционной коалиции Приморья, флаг общественного движения «Свобода выбора», говорит правозащитник Владимир Литвинов.
Правый руль на данном этапе является основой экономики Приморья. И запрет правого руля просто приведет к коллапсу и к смерти экономики Приморья, что в конечном итоге вызовет отток жителей из Приморья и приток, ну, скорее всего, китайцев. Я считаю, что вообще те, кто лоббирует запрет ввоза правого руля, они работают именно на китайский автопром.
Акцию поддержали и горожане. Практически весь встречный транспорт приветствовал автопробег протеста миганием фар и сигналами клаксонов. Сотрудники милиции задержали несколько водителей, в том числе и организатора автопробега Дмитрия Пенязя. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Сегодня депутаты Московской городской думы от фракции «Яблоко» «Объединенные демократы» провели акцию протеста возле здания столичного парламента. Они выступали против внесения изменений в законопроект коллег из «Единой России» о депутатском запросе. С подробностями Ольга Вахоничева.
Депутат без запроса, народ без голоса. Один из плакатов немногочисленных участников акции протеста возле Московской городской думы. Депутаты столичного парламента сегодня рассматривали во втором чтении законопроект, предложенный фракцией «Единая Россия», о внесении изменений в проект закона о депутатском запросе. По мнению участников акции, депутатов фракции «Яблоко» «Объединенные демократы», предложение единороссов фактически отменит такую форму работы парламентариев, как депутатский запрос. По словам депутата Думы Москвы Ивана Новицкого, законопроект ограничит права депутатов и избирателей на получение информации от городских и федеральных органов власти.
Мы отдаем все полномочия исполнительной власти, мы не хотим контролировать, мы не хотим иметь информацию исполнительной, решайте все сами. То есть самоограничение собственных прав и в конечном итоге гражданских свобод.
По мнению инициаторов законопроекта, представителей в столичной думе партии власти, право на депутатский запрос лишь подкорректируют, о полной отмене речь не идет. По словам депутата Московской городской думы Александра Ковалева, акция протеста не что иное, как популистская предвыборная кампания яблочников, в частности, заместителя председателя партии Сергея Митрохина.
Вот они считают, что только депутатским запросом можно работать. Сегодняшний день, если взять практически 8 месяцев, когда уже работает Дума нового созыва, депутатами фракции «Яблоко» практически не подано ни одного законопроекта. Это нормальная форма работы депутата, в первую очередь мы законотворческие. А писать какие-то запросы, что-то выяснять во имя каких-то интересов, это, наверное, надо, безусловно, надо. Но злоупотреблять сегодня нет. Вот коллеги могли понимать, что депутатский запрос – это крайняя форма, ну, обращения с властью. Ведь есть письма, есть просто как бы переговоры, есть какие-то другие формы работы. А вот дай депутатский запрос. И он пишет, начиная от президента страны, кончая всеми. И загружает тем самым. Вот один депутат загружает десятки, сотни служащих, государственных служащих, которые должны сидеть и отвечать на его бумаги.
Участники акции почти уверены, что их протест суть дела не изменит. Бороться против депутатского большинства, что бороться против лома, заявил депутат Сергей Митрохин. Партия власти, запретив обращаться к ним, пытается оградить чиновников от лишних вопросов и ответственности перед избирателями. Но привлечь внимание общественности к этой проблеме мы обязаны, сказал Сергей Митрохин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области за минувшие сутки от отравления суррогатным алкоголем скончались 10 человек. В афганском городе Кандагар смертник взорвал бомбу у входа в офис американской компании. Погибли 2 американца и 5 афганцев. Канадские власти намерены выдворить задержанного гражданина России, подозреваемого в шпионаже. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. И напомню нашим слушателям, что сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Американский час. Поверх барьеров». Основные темы – иракская война в историческом контексте, книжное обозрение, кошмар 20 века, кошки Нью-Йорка, репортаж Рай Валь с кошачьей выставки в Мэдисон Сквер Гарден. Подробнее об этом в 14 часов, не пропустите. На вчерашней пресс-конференции генеральный прокурор Юрий Чайка рассказал, в частности, о том, как его ведомство будет сотрудничать со следователями Скотланд-Ярда, прибывшими накануне в Москву в рамках расследования по делу об отравлении Александра Литвиненко. Эта пресс-конференция, первая с момента вступления в должность нового генпрокурора, стала центральной темой публикации в сегодняшних газетах. Со мной в студии сейчас находится моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Добрый день, Павел.
Валерия, как и... Что пишут сегодняшние газеты об этой пресс-конференции?
Прежде всего, пишут они о том, что все допросы российских граждан будет проводить российская следственная группа в присутствии британских коллег. Руководство ФСБ, которое вчера британская газета «Таймс» со ссылкой на источники в британских спецслужбах обвинило в организации убийства Литвиненко, допрашиваться не будет, замечают ведомости. Бизнесмен Андрей Луговой, которого британская полиция считает основным свидетелем по делу об отравлении Александра Литвиненко, заявил вчера, что в любое время готов ответить на вопросы находящихся в Москве следователей Скотланд-Ярда, но ждет официального приглашения на допрос. Господин Луговой подтвердил готовность встретиться с представителями Скотланд-Ярда лишь после того, как вчера генеральный прокурор Юрий Чайка определился с позицией генпрокуратуры в расследовании дела, отмечает «Коммерсант». Если врачи разрешат, а по нашей информации он болен и в настоящее время госпитализирован, тогда он будет обязательно допрошен, заявил генпрокурор. При этом Юрий Чайка подчеркнул, что если в деле об отравлении появятся подозреваемые граждане России, их не выдадут Великобритании, поскольку такая возможность не предусмотрена Конституцией Российской Федерации. Процедура допроса свидетелей, описанная Чайкой, широко применяется в международной практике. Она позволит получить британским сыщикам юридически действительные для своего правосудия документы, сказал газете «Ведомости» советник по международному праву юридической компании «Джон Тайнер и партнеры» Виталий Бордунов. Источник в МВД напоминает, что точно так же российские следователи участвовали в допросах в Швейцарии по делу об убийстве Влады Листьева в конце 90-х. Заявление Чайки – шаг в верном направлении с точки зрения спасения имиджа России, полагает редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Никакими контрпубликациями в западных СМИ негативный для Москвы информационный фон уже не перебить. И только демонстрация сотрудничества способна поправить нанесенный ущерб, полагает эксперт. Чтобы улучшить свой имидж, России надо приложить реальные усилия для такого сотрудничества, считает Ариэль Коэн из американской Heritage Foundation. По его мнению, равнодушная реакция российских властей на смерть Литвиненко нанесла России больший ущерб, чем сама смерть Литвиненко. «Пока мы вполне удовлетворены уровнем сотрудничества с российскими властями», заявил «Ведомостям» представитель британского посольства в Москве, уклонившись от конкретных комментариев. По версии же «Коммерсанта», британские полицейские выразили несогласие с позицией генпрокуратуры и взяли тайм-аут на сутки для того, чтобы согласовать свои дальнейшие действия с руководством британского МВД. Кроме того, издание обращает внимание на то обстоятельство, что бывший офицер ФСБ, адвокат Михаил Трепашкин, отбывающий 4-летний срок за разглашение государственной тайны в колонии под Нижним Тагилом, не будет допрошен в рамках расследования. Через своих адвокатов господин Трепашкин передал британской полиции, что у него есть что сказать по поводу отравления Александра Литвиненко. Генпрокурор объяснил это тем, что в запросе Скотланд-Ярда, поступившем в генпрокуратуру, фамилия осужденного Трепашкина не упоминалась. Еще жестче отреагировал руководитель пресс-службы Федеральной службы исполнения наказаний Александр Сидоров. Он заявил, что его ведомство не допустит, чтобы осужденный за разглашение гостайны продолжал выступать в роли источника информации для представителей спецслужб иностранных государств. Адвокат Трепашкина Елена Липцер назвала отказ спецслужбам Великобритании допросить ее подзащитного по делу Литвиненко противодействием расследованию. Впрочем, другой защитник Трепашкина Валерий Глушенков считает, что если Скотланд-Ярд направит официально запрос разрешить представителям службы встречу с Михаилом Трепашкиным, российской стороне трудно будет отказать. В то же время Глушенков опасается, что инициатива Трепашкина может иметь для него негативные последствия. По словам адвоката, ему могут организовать приступ астмы, как это было в Волоколамском СИЗО, тогда перед камерой, в которой сидел Трепашкин, помещали собаку.
Спасибо. Напомню, обзор прессы представила Валерия Шабаева. Консульство Грузии в Москве намерено обратиться с судебным иском на действия должностных лиц, по вине которых беженка-грузинка Манана Джабелия необоснованно находилась в спецприемнике после того, как Мосгорсуд признал, что она не подлежит депортации из России. Министерство иностранных дел Грузии обвинило российские власти в продолжении притеснения грузинских граждан, вынесении в отношении них несправедливых решений и содержании в местах лишения свободы в невыносимых условиях, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Беженка-грузинка из Абхазии Манана Джабели была задержана в Москве в начале октября. Нагайзинский суд Москвы вынес решение о ее депортации в Грузию. При этом суд не принял к сведению, что в свой дом в Сухуми Джабели вернуться не может. Он был занят чужими людьми еще во времена вооруженного грузино-абхазского конфликта. Кассационная жалоба Джабели была рассмотрена только почти спустя 2 месяца. Мосгорсуд в пятницу, 30 ноября, не нашел оснований для депортации. Но Манану Джабеля все равно не отпустили домой. Отвезли в спецприемник и сказали, что надо дождаться бумаг из суда, то есть понедельника. Ночь на воскресенье Манана Джабеля умерла. Консульство Грузии намерено в судебном порядке получить ответ, почему немолодую и больную женщину не отпустили домой сразу после вынесения решения Мосгорсудом. Этим обстоятельствам возмущены и российские правозащитники, говорит глава движения «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Это просто обычная традиция. Кассационная инстанция не принимает на себя ответственности принять окончательное решение, вынести свое суждение по данному случаю. Но вот в нашей практике все-таки обычно, когда отменяется это решение, даже если оно направляется обратно в суд, все-таки человека из-под стражи освобождают. Потому что на тот момент нет решения суда о выдворении, и значит не должно быть никакой обеспечивающей меры.
Писатель и политик Эдуард Лимонов считает, что российское руководство в отношении грузин прибегает к методам, которые в свое время были распространены в фашистской Германии.
Это уже второй грузин, на этот раз женщина, погибшая в результате содержания в спецприемнике. Я могу выразить свое просто возмущение, негодование. Это какой-то гитлеризм такой, направленный против людей одной национальности. Я скорее в конфликте Грузия-Абхазия, я нахожусь на стороне национальных автономий. Но это не причина, чтобы не понимать, что это чудовищно. То, что происходит, просто чудовищно. Надо спросить наше государство и наше правительство, вы с кем хотите сравниться, в конце концов? Вы хотите с этим гитлеровским режимом, что ли, сравниться? Вот. Это надо просто одним волевым усилием остановить эту охоту на ни в чем не повинных людей, которые виновны только лишь в том, что Саакашвили и Путин не ладят между собой. Может быть, они себя внешне друг друга ненавидят. Это их дело, но почему этот гитлеризм на земле России?
Официальный Тбилиси обвинил руководство России в том, что грузинские граждане на территории этой страны, в местах лишения свободы, содержатся в невыносимых условиях. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Сенате США сегодня начинается рассмотрение кандидатуры Роберта Гейтса на пост министра обороны вместо ушедшего в отставку Дональда Рамсфелда. Во вторник кандидатуру Гейтса утвердил Сенатский комитет по делам вооруженных сил. На слушании в комитете Гейтс заявил, что Соединенные Штаты не в силах стабилизировать обстановку в Ираке и предупредил об опасности расширения религиозной междоусобицы в стране до регионального конфликта. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
63-летний Роберт Гейтс пояснил, что в данный момент Америка не выигрывает войну, но и не проигрывает, поскольку на поле боя солдаты делают свою работу. Член комитета и вероятный кандидат на пост президента Соединенных Штатов от республиканской партии сенатор Джон Маккейн спросил: «Мы не выигрываем войну в Ираке, так вы считаете?» «Такова моя точка зрения, да. И нынешнее положение для вас неприемлемо». «Совершенно верно». Такие откровенные и прямые ответы явно с удовлетворением встречены членами сенатского комитета, как республиканцами, так и демократами. Политический обозреватель из интернетной газеты Roll Call, освещающий события в Вашингтоне, Дэвид Дракер, говорит, что нынешние слушания отличались дружелюбием. «По правде говоря, я в шоке. За день до слушаний президент Буш заявил, что его курс в Ираке остается без изменений, а Гейтс, рекомендованный Бушем, говорит, что мы войну не выигрываем и что надо многое менять. Это означает, что Гейтс придерживается нейтралитета в противостоянии демократов и республиканцев. Именно такой человек и нужен при новой расстановке сил в Вашингтоне. Я думаю, заявление Гейтса о том, что мы не выигрываем войну, поможет ему в работе с Конгрессом. Но это заявление не изменит мнение как сторонников, так и противников продолжения войны, а без изменения мнений не изменить и нашей политики». Во время брифинга в Белом доме журналисты спросили пресс-секретаря Тони Сноу, не противоречит ли мнение Гейтса о войне в Ираке мнению президента. Сноу ответил: «Вы жаждете разногласий между Гейтсом и президентом, но их нет». По поводу предложения вывести войска как можно скорее, ибо число погибших в Ираке американцев уже приближается к 3000, Гейтс ответил, что он против указания конкретных дат, ибо это подскажет боевикам, сколько осталось ждать до ухода американцев. Он согласен с президентом Бушем, что вывод войск можно будет начать после того, как Ирак сможет сам себя защищать и не превратиться в рай для террористов. По мнению Гейтса, какое-то американское военное присутствие в Ираке надолго, но намного меньшее, чем сегодня. В то же время он, по его словам, готов прислушаться к предложениям как о выводе войск, так и об их увеличении. Судя по многим признакам, демократы, которые с января станут большинством в Сенате, не против назначения Гейтса.
Рассказывал Ян Рунов. В Париже представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия обсудили резолюцию о санкциях против Ирана. Из столицы Франции передает корреспондент Радио Свобода Наталья Руткевич.
В ходе встречи уполномоченные внешнеполитических ведомств самых влиятельных государств мира в очередной раз обсудили возможность принятия санкций в отношении Ирана. Напомним, что Иран начал ядерные разработки в январе этого года, и мировое сообщество опасается, что они приведут к созданию атомной бомбы. Больше 3 месяцев прошло с тех пор, как истек ультиматум, предъявленный Тегерану Советом Безопасности. Сразу по его истечении в августе страны шестерки решили повременить с санкциями и дать Хавьеру Солане возможность убедить Тегеран отказаться от своей ядерной программы. Однако после того, как все старания Соланы успехом не увенчались, иранское досье вернулось в Совет Безопасности, и перед шестеркой вновь стала проблема, как договориться о санкциях. Казалось бы, проект резолюции о санкциях усилиями европейских дипломатов давно разработан. Осталось только воплотить его в жизнь. Проблема, однако, состоит в том, что предложенные санкции представляются России и Китаю чересчур суровыми, в то время как США, напротив, считают, что Иран наказывают недостаточно строго. Министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази, беседовавший накануне со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Брюсселе, сказал, что соглашение с Россией по вопросу принятия санкций наконец достигнуто. Однако во вторник, непосредственно перед встречей, он был куда более сдержан и заявил, что не уверен в том, что собеседникам удастся прийти к единому мнению. Сходные опасения выразил представитель Госдепа США Николас Бёрнс, заявивший, что прорыв на парижской встрече вряд ли будет сделан. И причина тому, считает Бёрнс, сопротивление Москвы и Пекина. Между тем, во французском МИДе полагают, что на кон отныне поставлено больше, чем просто принятие резолюции. Если о санкциях не договорятся в ближайшее время, доверие к Институту Совета Безопасности будет подорвано, и его престиж упадет, заявил французский дипломат на правах анонимности. Парижская встреча завершилась вчера поздно вечером ужином за закрытыми дверьми. Согласно коммюнике французского МИДа, сторонами сделаны важные шаги вперед, и до принятия окончательного решения осталось совсем немного. Для этого участникам переговорного процесса придется, однако, собраться еще как минимум один раз. Следующая встреча запланирована в Нью-Йорке. Наталья Руткевич для радиостанции «Свобода», Париж.
В эфире «Свобода в полдень» во второй половине часа. В Государственном историческом музее открылась выставка «По волнам нашей памяти». Из новостей науки вы узнаете о новых сверхточных часах, сконструированных американскими учеными. Главные темы газеты Екатеринбурга представит наш корреспондент Павел Константиновский. А в конце программы вас ждут новости экономики, а также традиционный обзор спортивных событий. И еще сообщу, что сегодня после новостей в 19 часов в эфир выйдут «Время гостей». Итоги съезда партии «Единая Россия», ее планы на будущее, политическая ситуация в стране, а также другие главные темы Петербурга. Ведущий Виктор Резунков. Ну а мы продолжим после краткой сходки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области за минувшие сутки от отравления суррогатным алкоголем скончались 10 человек. Еще один отравившийся умер в Волгоградской области. Заседание суда в Нижнем Тагиле по жалобам адвокатов бывшего офицера ФСБ Михаила Трепашкина отложено из-за неявки участников процесса. Трепашкин отбывает 4-летний срок лишения свободы по обвинению в разглашении гостайны. Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк намерен обратиться в суд в связи с тем, что его не пустили сегодня на заседание правительства. 1 декабря Верховная Рада проголосовала за отставку Тарасюка. Президент Виктор Ющенко своим указом оставил Тарасюка на посту главы МИДа. Канадские власти намерены выдворить задержанного гражданина России, подозреваемого в шпионаже. Человек по имени Пол Уильям Хэмбелл был арестован в аэропорту Монреаля в прошлом месяце, когда предъявил фальшивые документы. Лидеры Германии, Франции и Польши призвали руководство России форсировать расследование убийства Анны Политковской и содействовать расследованию обстоятельств отравления Александра Литвиненко. В афганском городе Кандагар смертник взорвал бомбу у входа в офис американской компании. Погибли 2 американца и 5 афганцев. В Сенате США сегодня начинается рассмотрение кандидатуры Роберта Гейтса на пост министра обороны вместо ушедшего в отставку Дональда Рамсфельда. На островах Фиджи объявлено чрезвычайное положение. Парламент блокирован солдатами. Вчера военные совершили переворот, обвинив кабинет министров в коррупции. Лидеры Германии и Франции поддержали приостановку переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, вызванную отказом Анкары открыть свои воздушные и морские порты Республике Кипр. Гаагский трибунал возобновляет сегодня слушание по делу лидера сербских националистов Воислава Шешеля.
В Государственном историческом музее открылась выставка «По волнам нашей памяти. Городская жизнь 20-60-х годов. История советской страны представлена через предметы быта различных социальных слоев населения». На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Перед входом на выставку висит объявление. Освещение в зале снижено для обеспечения сохранности документов, книг и тканей. То, что когда-то было самыми обычными вещами повседневного обихода, с чем порой не слишком-то и церемонились, с годами обрело статус ценных исторических свидетельств, требующих бережного отношения. Вся экспозиция построена как система интерьеров – комната времен НЭПа, коммунальная кухня, детская 50-х годов, комната партноменклатуры в знаменитом доме на набережной и так далее. Диана Кондратенко, куратор выставки «По волнам нашей памяти», поясняет.
Люди, въехавшие в дом на набережной, вот мы снаружи ходим, нам все время кажется, что там такие шикарные дома были, и он такой интересный, и там, наверное, внутри было. Они въехали в казенную мебель. И вот вы увидите кресло, которое по эскизу Иофана сделано, вряд ли можно сказать, что это уж такой оберт шикарный, и стол простой. И они в это въехали, с этих домов и с этой мебели забрали в лагеря.
О чем напоминают многочисленные протоколы обысков, выложенные на переднем плане комнаты, обставленные казенной темной мебелью с инвентарными номерами. Каждый отсек с интерьером заполнен большим количеством мелких вещиц, порой мгновенно узнаваемых. Недаром многие посетители выставки восклицают: «Ой, у моей бабушки точно такое же было». Одни предметы принадлежали людям безвестным, другие – тем, чьи имена вошли в учебники, говорит Диана Кондратенко.
Музейная вещь, она всегда заставляет думать о себе, и она ведет за собой иногда. Она иногда говорит о людях, которые ею пользовались. Да? Вот вы сразу видите пальто Каланте, понимаете, что это была дама. Она дипломат, она живет за границей. Но там же вы видите шляпки Марии Ильиничны и Анны Ильиничны Ульяновны. И они уже поношены, старые. Семья носила вещи очень долго, долашивала.
И все-таки отчего строители выставки выбрали именно этот отрезок времени с 20-х по 60-е годы?
Потому что кончается военный коммунизм, начинается НЭП, в стране начинает существовать быт снова. Он возрождается после безбытия. Военный коммунизм – суровая вещь, главное – выжить было. А появляется быт. И мы кончаем, доводим до переезда в хрущевки, когда стилистика быта меняется полностью.
Как сообщает Диана Кондратенко, найти нужные предметы быта работникам музея было намного труднее, чем политические плакаты или документы. Никто вовремя не позаботился о том, чтобы все это сберечь. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Впереди новости науки. В сегодняшнем выпуске американские физики сделали новые сверхточные часы на основе атомов стронция. НАСА построит постоянную станцию на Луне. С подробностями моя коллега Ольга Орлова.
Австралийские медики исследовали дендритные белые клетки крови, главной функцией которых является инициация ответа иммунной системы на вторжение в организм чужеродных вирусов и бактерий. Оказалось, что иммунная активность белых клеток крови полностью зависит от белка, связывающего жиры. Дефицит белка у подопытных мышей приводил к замедлению и ослаблению иммунного ответа. Чтобы научиться управлять активностью белка, ученые собираются определить, с какими именно жирными кислотами он связывается. Исследование предполагает, что лекарства, регулирующие активность этих белков, будут эффективно воздействовать на нарушение обмена веществ и воспалительные заболевания типа астмы. Ихтиологи из Швейцарии впервые описали пример коллективной охоты кораллового лосося и яванской мурены в Красном море. Мурена прячется в расщелине кораллового рифа, тогда как лосось охотится поблизости от нее в открытой воде. Подобный способ охоты не оставляет жертве никаких шансов на спасение. При попытке спрятаться в рифе от кораллового лосося жертва оказывается в опасной близости от мурены. Если же она ищет спасение в открытой воде, то становится легкой добычей второго хищника. Американские физики представили оптические атомные часы, в которых временные интервалы измеряются колебаниями атомов стронция. Атомы охлаждены до сверхнизких температур и удерживаются в пространственной решетке, которая сформирована с помощью лазера. В отличие от аналогичных атомных часов на основе одиночных ионов ртути, в узлах пространственных решеток новых часов находится порядка сотни атомов стронция. Это позволило многократно повысить мощность сигнала и точность хода часов. Дополнительным достоинством нового часового механизма является их устойчивость к шуму, вызываемому вибрацией гравитации. Новые часы дают ошибку 1 секунда за несколько миллиардов лет. В прошлом году группа японских ученых создала атомные часы, работающие по аналогичному принципу, но американские физики увеличили точность их хода. Американское национальное космическое агентство объявило о планах строительства постоянной станции на Луне. Станция будет располагаться на одном из полюсов Луны, на которые падает максимум солнечного света. Основным источником энергии на станции будут солнечные батареи. Первые полеты длительностью 7 дней выполнят экипажи из 4 человек. Космонавты должны будут подготовить к работе энергетическую установку станции и жилые модули.
С последними новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет Екатеринбурга. О самых ярких материалах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Константиновский.
Недавние обыски в мэрии Екатеринбурга остановили работу застройщиков, сообщает газета «Капитал». В «Коммерсанте Урал» можно найти наблюдение корреспондента издания, находившегося на месте событий, и комментарии обеих сторон. Примечательно, пишет «Коммерсант», что ряд екатеринбургских застройщиков нынешняя схема взаимодействия с мэрией Екатеринбурга вполне устраивает. В то же время участники рынка не исключают, что преследование мэрии началось по инициативе недовольных. В частности, называют корпорацию «Маяк», которая конфликтует с мэрией, а руководитель «Маяка» Владимир Коньков недавно стал депутатом областной думы. «Комсомольская правда» пишет о встрече губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя с президентом России Путиным. Глава региона доложил главе государства о том, чем гордится. Это сельское хозяйство, его рост в этом году составил 7%, инвестиции выросли более чем на треть, настолько же, со слов губернатора, выросли доходы населения Среднего Урала. И, наконец, впервые в этом году принят профицитный бюджет. Доходы выросли в полтора раза, цитирует Росселя «Комсомолка». Бюджетную тему продолжает уральский рабочий и иронизирует по поводу того, что, мол, главный финансовый документ области, бюджет, был принят к прошедшему в выходные в Екатеринбурге съезду партии «Единая Россия». Реформу коммунальной сферы тормозит юридическая безграмотность населения, утверждает российская газета. Именно этим, по оценке начальника Свердловской областной антимонопольной службы Татьяны Колотовой, пользуются в некоторых администрациях, когда граждане вступают в правовое поле, связанное с организацией товариществ собственников жилья. В этом свете годовая отсрочка с выбором управляющих компаний чрезвычайно полезна для собственников квартир. У них еще есть шанс разобраться с выбором формы управления своими домами. Тот же факт констатирует и еженедельник «Аргументы и факты Урал» в статье «Сроки перенесли, но выбор неминуем». Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Сизов рассказывает, в чем плюсы и минусы выбора управляющей компании, и делает такой вывод. Пока реформу ЖКХ тормозит инертность собственников. В газете «Капитал» читаем репортаж с заседания руководителей ГУВД Свердловской области, на котором они пообещали остановить криминальный передел собственности. Издание отмечает, в уральском регионе небывалый рост количества рейдерских захватов. И более того, в ближайшее время силовики ожидают визита рейдеров-гастролеров из Москвы. Сейчас милицейское руководство готовит очередную зачистку оборотней и пытается смягчить инвестиционный климат региона. Как, ни силовики, ни «Капитал» не поясняют. И, наконец, сегодняшний уральский рабочий возвращается к скандалу вокруг фонда обязательного медицинского страхования, как он отразился на региональном уровне. Сама система была построена так, что без коррупции не обойтись, резюмирует уральский рабочий и называет все произошедшее болезнью медицинского лобби. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С основными материалами газеты Екатеринбурга вас познакомил Павел Константиновский. Госдума России сегодня рассматривает в первом чтении законопроект о реформе российской атомной энергетики, которая предполагает создание новой суперкомпании. По планам разработчиков она будет называться «Атомпром» и объединит исключительно в государственной собственности все предприятия этой отрасли от добычи сырья и атомного машиностроения до производства электроэнергии. Подробнее об этих планах в материале Сергея Сининского.
Во времена СССР разными секторами атомной энергетики занимались разные ведомства. Одни – атомным машиностроением, другие – строительством атомных станций, третьи – их эксплуатацией. Теперь правительство предлагает объединить в единую компанию практически все, что связано с атомной энергетикой. Наш первый собеседник в Москве – аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Основной идеей объединения атомной отрасли в единую национальную компанию является централизация управления, в том числе и в интересах безопасности. Помимо безопасности, как таковой, и объединение позволит также сконцентрировать инвестиционные ресурсы в рамках единой компании, в том числе в немалой степени за счет эффекта масштаба. Дело в том, что сейчас перед атомщиками стоят две большие задачи. Во-первых, это увеличение добычи урана в России. Во-вторых, это увеличение генерирующей мощности атомных электростанций за счет строительства новых блоков. Так, целевым уровнем участия атомных электростанций в российской электроэнергетике является 25% к 2030 году, против существующих сегодня 16%. Это, безусловно, требует серьезных инвестиционных ресурсов, которые крупной компании привлечь всегда гораздо легче.
В разных странах мира структура атомной энергетики может различаться до противоположности. Например, во Франции, где на атомных станциях вырабатывается примерно 80% всей электроэнергии, то есть их доля в 5 раз больше, чем в России, вся атомная энергетика государственная, хотя строит французский АЭС одна госкомпания, а эксплуатирует другая. В Германии на атомных станциях вырабатывается почти треть всей электроэнергии. Здесь их доля вдвое больше, чем в России. Мануэль Фрондель, руководитель отдела энергетики Рейнско-Вестфальского института мировой экономики, город Эссен.
Я полностью разделяю мнение о том, что сегодня без государственной поддержки строительство атомных станций нерентабельно. Оно требует огромных инвестиций, в то время как электростанции, работающие на газе, обходятся на 70% дешевле, не говоря уже о совсем дешевых, работающих на буром угле.
Из Мюнхена сотрудник исследовательского института ИФО Ханс Дитер Карл.
Нет, я не разделяю этого мнения. Как раз на примере Германии мы видим, что строить, эксплуатировать атомные станции вполне могут и частные инвесторы. Ведь компании, которым в Германии принадлежат эти станции, являются, по сути, частными.
На всех атомных электростанциях мира сегодня работают примерно 450 реакторов. Почти четверть из них в Соединенных Штатах. Профессор Калифорнийского университета Роберт Майклс.
Сегодня на 64 атомных электростанциях США работают 103 реактора. Подавляющая их часть принадлежит частным компаниям, оказывающим коммунальные услуги. Остальные являются муниципальными и принадлежат властям штатов. Под контролем федеральных властей находится лишь несколько небольших атомных станций, в основном экспериментальных.
Законопроект о реформе российской атомной энергетики, который предполагает объединение практически всех предприятий этой отрасли в единую компанию, депутаты Государственной Думы рассмотрят в первом чтении 6 декабря.
О реформе российской атомной энергетики рассказывал Сергей Сининский. Эту тему мы продолжим в рубрике «Бизнес и экономика» через минуту, а пока время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области за минувшие сутки от отравления суррогатным алкоголем скончались 10 человек. Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк намерен обратиться в суд в связи с тем, что его не пустили сегодня на заседание правительства. В афганском городе Кандагар смертник взорвал бомбу у входа в офис американской компании. Погибли 2 американца и 5 афганцев. В Сенате США начинается рассмотрение кандидатуры Роберта Гейтса на пост министра обороны вместо ушедшего в отставку Дональда Рамсфелда. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
«Свободу в полдень» продолжает рубрика «Бизнес и экономика». У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении президентский законопроект о реформировании атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По планам в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла, от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Доля иностранного капитала в российской банковской системе в ближайшие 5-7 лет увеличится с нынешних 12 до 25-35%, считает министр финансов Алексей Кудрин. Как сообщалось ранее, в ходе переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию, Москва отказалась взять на себя обязательство допустить на внутренний финансовый рынок прямые филиалы иностранных банков, а также сохранила возможность применения 50% квоты иностранного участия в банковской и страховой системах страны. Только рублевые банковские вклады, открытые в России год назад, смогли уберечь их владельцев от финансовых потерь и к декабрю 2006 года принесли небольшой доход, говорится в материалах Центра макроэкономических исследований компании «Юникон». Сообщается, что покупательная способность годовых вкладов в рублях, открытых в декабре прошлого года, выросла на 0,3%, в то время как вклады в евро обесценились на 0,56%, а в долларах на 10,5%. Страховой фонд Государственного агентства по страхованию вкладов к концу 2007 года увеличится с нынешних 34 миллиардов рублей как минимум до 47 миллиардов, сообщил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Он напомнил, что сейчас максимальная сумма страхового возмещения составляет 190 тысяч рублей. Однако уже в начале 2007 года руководство агентства намерено выступить с предложением законодательно увеличить ее до 300 тысяч. На европейский уровень страхового возмещения по вкладам 20 тысяч евро Россия, по прогнозу Александра Турбанова, может выйти лет через 5. Российская автомобильная компания «АвтоВАЗ», крупнейшая в стране, до конца года может подписать соглашение о строительстве автомобильного завода с канадской компанией «Магна», одним из ведущих в мире производителей автокомпонентов. Как сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин, на новом заводе в равных пропорциях будут выпускаться автомобили класса «С», разработанные канадской компанией, а также автомобили другого иностранного производителя. Курс доллара на сегодня 26 рублей 18 копеек, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 88 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Рубрику «Бизнес и экономика» подготовил и представил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор спортивных событий. Со мной в студии находится мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день, Павел.
Алексей, накануне «Спартак» победил в гостях португальский «Спортинг» и теперь, как я понимаю, продолжит весной выступление в Кубке УЕФА.
Не только «Спартак», но еще и донецкий «Шахтер» по итогам вчерашних матчей вышли в очередной этап Кубка УЕФА, ну а в Лиге чемпионов продолжат борьбу совсем другие команды. Итак, «Спартак» и «Шахтер» в Кубке УЕФА – новые надежды российского футбола. Владимир Крамник слабее компьютера. Поговорим об этом после выпуска спортивных новостей. Итак, вчера завершились матчи группового турнира Лиги чемпионов в четырех группах. В группе А Челси выиграл у болгарского Левски 2-0. С таким же счетом Барселона победила Вердер. Челси и Барселона далее играют в Лиге чемпионов. Вердер отправляется в Кубок УЕФА, как и московский Спартак, который в матче группы Б в Лиссабоне в гостях победил португальский Спортинг со счетом 3-1. Два участника будущего этапа Лиги чемпионов, Бавария и Интер, сыграли в Мюнхене в ничью 1-1. 1. «Спартак» играет в Кубке УЕФА. А в группе С ранее уже было известно, что в Лиге чемпионов продолжат борьбу «Ливерпуль» и «Эйндховен». Эти команды вчера проиграли, видимо, не стали напрягаться. «Ливерпуль» в гостях проиграл турецкому «Галатасараю» 2-3, «Эйндховен» на своем поле уступил французскому «Бордо» 1-3. Итак, «Бордо» продолжит борьбу в Кубке УЕФА, как и донецкий «Шахтер». Украинская команда в гостях сыграла в ничью с греческим «Олимпиакосом» 1-1. В другом матче этой группы «Рома» выиграла у «Валенсии» 1-0. «Валенсия» и «Рома» теперь сыграют в Лиге чемпионов, а «Шахтер», как я уже сказал, продолжит борьбу в Кубке УЕФА. В Бонне завершился шахматный матч, в котором 14-й чемпион мира россиянин Владимир Крамник играл против компьютерной программы Deep Fritz. В последней 6-й партии Крамник потерпел поражение на 46-м ходу. Итоговый счет матча 4-2 в пользу Deep Fritz. Разработчики программы получают 1 миллион долларов. На счету Владимира Крамника 500 000. Таков был призовой фонд. Баскетбольный клуб «Локомотив» из Ростова-на-Дону потерпел поражение в матче Кубка ФИБА, сыграв в гостях против украинской команды «Азовмаш» 68-72. В этом же кубке греческий «Панионис» дома победил «Уралгрейд» из Перми со счетом 80-62. Вчера же прошли два матча с участием российских клубов в Кубке УЛЕП. Это союз баскетбольных европейских лиг. Израильский «ХПЛ» в Иерусалиме уступил клубу «Химки» 75-85. Еще один клуб «Уникс» из Казани в гостях выиграл у польской «Дексии» в овертайме 108-106. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Хьюстон сегодня выиграл у «Голден Стейт», «Феникс» у «Сакраменто», «Сиэтл» у «Атланты», «Лос-Анджелес Клиперс» у «Майами». «Детройт» дома уступил «Портленду», а «Нью-Джерси» — «Далласу». И в завершении о хоккее в чемпионате НХЛ «Торонто» уступил «Атланте» 2-5. У гостей отличились Вячеслав Козлов, две шайбы и передача, и Илья Ковальчук, гол и пас. «Сент-Луис», «Детройт», поражение хозяев 1-5. У «Детройта» одна шайба и передача на счету Павла Дацюка. Гости выиграли еще две встречи. «Оттава» у «Нью-Йорка Айлендерс» 4-2, «Баффало» у «Тампа Бэй» 4-1, «Флорида» у «Питтсбурга» 3-2, «Коламбус» у «Колорадо» 3-0. Хозяева победили дважды. «Миннесота» обыграла «Чикаго» в серии после матчевых буллитов 3-2, а «Калгари» нанес поражение «Каролине» 3-0. «Спартак» в Кубке УЕФА. Понятное дело, здесь играют серьезные и опытные футболисты. А что происходит с молодежью? Проводимый ежегодно в конце сезона турнир Кубок профессиональной футбольной лиги «Надежда» среди молодежных сборных команд первого и второго дивизионов ставит целью выявить молодых футболистов, которые могли бы в будущем пополнить ряды команд лидеров российского футбола. Третий год подряд эти соревнования проходят в столице Мордовии, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Турнир по футболу на Кубок «Надежда» проводится в России в пятый раз. Дважды его принимал Краснодарский край, и вот уже в третий раз своеобразной столицей молодежного футбола страны стал Саранск. Здесь созданы великолепные условия и для футболистов, и для тренеров, и для судей, и для зрителей, рассказал главный судья соревнований Виктор Филиппов. Саранск является одним из городов, инфраструктура которого соответствует основным требованиям современных молодежных футбольных турниров.
Уникальный город Саранск, столько много за последние 3-4 года сделал для футбола, для выстраивания этой футбольной пирамиды, начиная с детей, юношей и заканчивая взрослой командой в Мордовии, которая называется. Поэтому хорошие, добрые ростки уже пошли из местных футбольных личностей.
Обладателями Кубка «Надежды» в этом году стали футболисты сборной «Запад» второго дивизиона. Их итоговой победе удивляться вряд ли стоит. Ну, нет, это отнюдь не сильнейшая зона второго дивизиона, скорее наоборот. Но все очень просто. Дело в том, что из 20 игроков 16 представляют питерский «Зенит-2». Стоит ли удивляться, что годами сыгранный коллектив оказался лучшим в саранском турнире? Вот что рассказал капитан победителей Иван Цапин.
Ну да, наверное, за счет этого, потому что это очень серьезно, когда много людей из одной команды, и все достаточно друг друга хорошо знают. И у нас, в принципе, хорошая зона.
А тренер сборной «Запад» Владимир Голубев остался доволен и результатом подопечных, и условиями, в которых проходили футбольные матчи.
Турнир проходил в интересной борьбе. Хорошая очень организация мне понравилась. Все было организовано четко, никаких не было проблем. И было все для того, чтобы молодые ребята показали себя еще раз специалистам, тренерам, что они себя представляют.
Футболисты Запада прошли турнир ровно, в 5 матчах одержав 4 победы. Единственное поражение чемпионам нанесли футболисты сборной центра, тренер которой Андрей Пятницкий в самом начале турнира полагал, что именно его команда станет обладателем кубка. Настолько сильна, по мнению бывшего футболиста московского «Спартака», молодежь, играющая в зоне центра второго дивизиона российского футбольного чемпионата.
По ходу чемпионата наблюдали за молодыми футболистами, и уровень достаточно приличный, и даже в выборе основного состава, в общем-то, пока не пришли со своим помощником к единодушному мнению, ну, то есть не можем выбрать, то есть настолько силен уровень футболистов, и я думаю, что многие-многие способны на следующий год, допустим, пойти в ту же первую лигу, ну, или даже, будем так говорить, пойти в премьер-лигу.
Приехавшие в Саранск специалисты единодушно отметили, что все команды практически равны по силам. Посетившие турнир в Саранске тренеры-селекционеры команд российской премьер-лиги отметили, что очередной Кубок Надежды открыл новые имена. На сегодня одной из ключевых проблем отечественного футбола является отсутствие молодых талантливых российских футболистов в клубах элитного дивизиона, считает президент профессиональной футбольной лиги Николай Толстых. Турнир «Кубок Надежда» помогает решить эту проблему.
Одной из целей турнира является поиск молодых талантливых российских футболистов, которые смогли бы в ближайшее время пополнить российские профессиональные футбольные клубы, естественно, национальные команды Российской Федерации.
Организацией турнира в Саранске остались довольны и игроки, и тренеры, и футбольные функционеры. Так что не исключено, что и в следующем году 6-й турнир «Надежды» пройдет вновь в столице Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Алексей, а как вы считаете, проигрыш Владимира Крамника к компьютеру еще не означает, что машина сильнее человека?
Об этом, в частности, пишут сегодня в разных статьях различные рецензенты. Так, например, на сайте Газета.ру довольно категорично заявляется, что компьютер будет со временем играть все сильнее и сильнее, а человечество вряд ли способно на серьезный прогресс в шахматах. Тем временем президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов в интервью агентству РИА Новости сказал, что нужно все равно дальше играть, несмотря на возрастающую силу компьютеров, но с учетом того, что программы становятся все более мощными, стоит задуматься о внесении изменений в правила проведения матча, например, давать игроку больше времени на размышления, то есть изменить контроль времени, считает Кирсан Илюмжинов. Но это дело будущего, а сегодня главные события дня, конечно, футбольная Лига Чемпионов. Кроме того, в Хохфильцене стартует второй этап Кубка Мира по биатлону, а также матчи чемпионата Российской хоккейной суперлиги, английской футбольной премьер-лиги и баскетбольной Евролиги. Напомню также, что на нашем сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии специалистов. Наш адрес www.svobodanews.ru. Всего доброго, Павел, вам слово.
Спасибо. Напомню, обзор спортивных событий представил мой коллега Алексей Кузнецов. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Тема «Роль научных музеев в распространении знаний». Гости студии – заместитель генерального директора фонда «Династия» Роза Хацкелевич и главный редактор журнала «Химия и жизнь» Любовь Стрельникова. А над сегодняшним выпуском «Свободы в полдень» работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Виктор Нехезин, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Ливан не должен быть разделен.
С апреля этого года это уже третья голодовка ессентукских водителей.
Причиной смерти Манана Джабелия стал сердечный приступ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я отдаю себя народу Венесуэлы.
Руководство Аксель Спрингер подвергло цензуре российское издание журнала Forbes.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.